Читаем Исаия, 63 глава сначала. Сегодня хлеб преломления. И текст, который я взял, он из Ветхого Завета. Пророк Исаия говорит о Мессии. О двух мессиях, на самом деле. Вот тут надо понять просто текст этот. Значит, главный стих, вот старый перевод на стене, а в новом так. Он отвечает: «Я один был в точиле, мне никто не помогал». Суть всей этой главы во втором пришествии Господа, когда Господь в гневе поразит все народы. Второе пришествие Господа для церкви будет торжеством и радостью для остатка Израиля, а для людей, которые всю жизнь противостояли Богу и церкви, и Израилю тоже, для них это будет день страшный. И 63 глава Исаия, она вся говорит о втором пришествии. Но эта фраза, которая вот тут «я был один в точиле, и мне никто не помогал», это означает, что пророчество о Мессии имеет такой оттенок, что сам Мессия в своем и первом пришествии особенно был одинок. Одинок в своих трудах. И когда мы сегодня вспоминать будем Господа, мы понимаем, что Он был на кресте один, и все разбежались. И помощников не было в трудную минуту. Но если кто-то занимается каким-то серьезным делом, служением Богу, допустим, он тоже понимает, что, как правило, это путь такой же, как и у Господа. Нет помощников. Ну, люди на плохое, они быстро организуются, там, кого-нибудь побить, пограбить, что называется, в очередь стать за чего-нибудь дефицитным. Тут они махом организуются. А когда какое-нибудь хорошее дело, обычно, ну, нет помогающих, кроме Господа, конечно. И в этом смысле, конечно, и Господь не был один. Бог помогает своему Мессии, своему царю. И поэтому это не трагедия вот в таком смысле полного одиночества, да? Но все-таки надо понимать, надо оценивать свое будущее, если ты хочешь быть служителем Божьим, не просто, как сказать, иногда чуть-чуть, а прям полноценно, что путь идет как у Господа. Он также своим ученикам предупреждал. Он говорит: кто идет за мною, но не берет креста, а на кресте двое не влазят, правда, да? Двоих не подвешивает. Ты один висишь. Тот недостоин быть моим учеником. Человек, который не согласен на страдания, а согласен только сливки снимать служения, там, почитание иногда, там, какая-то власть, иногда деньги, то он недостоин быть учеником Христа. Здесь достоинство ровно наоборот. Ты согласен на унижение, на одиночество, на несправедливую критику, очень часто бывает. И никто, так сказать, не поможет, кроме Бога. Служение Богу, хотя оно и коллективное, мы же называем собрание, церковь, то есть это собрание, то есть много людей, но тем не менее и у Иисуса то уйдут ученики, то струсят, то, ну, в общем, так было. И у современных служителей мы знаем так. Я даже прочитаю сейчас одно высказывание. Это директор радио христианского в Москве. Называется «Свободное радио» Ватуля Дима. Но он давно уже работает на радио. Человек серьезный. Служитель такой настоящий. И он тоже вот об этом писал. Это не моя цитата. Это Дмитрий Ватуля писал. В интернете нашел я. «В церкви трудно быть откровенным. Если расскажешь о своих сомнениях, своем маловерии, своей боли, стану поджимать губы, снисходительно улыбаться и обходить стороной. И ладно еще, если ты рядовой прихожанин, тут еще туда-сюда. А вот если ты служитель, то точно стоит держать рот на замке. Почему служитель, казалось бы, не имеет права на слабость и помощь? И что зачастую скрывается за маской духовного супермена?» Я, ну, будучи наивным человеком, конечно, в скайпе для своих, на радио у нас есть свой там аккаунт, разместил эту цитату, говорю, давайте, может, поговорим, там у нас вещание прямое там. И что думаете, прилетело? Прилетело точно по этой цитате. Да у него мало веры, да он маловерный, да он да-да-да. Понимаете? Дмитрий Ватуля, а это служители пишут, это не то, что там какие-то, значит, бабушка Маня, которая бывает раз в году в церкви на Пасху. Это служители такие же пишут, только на радио. Тоже многолетний причем. И тут же вот это выстрелило. То есть он написал такой вот, я считаю, интересный текст. Ну, спорный, конечно, мы все не гении, да. Но написал суть. Он много лет служит Господу там, неважно, на радио где. И тут же от таких же служителей, которые также, может быть, где-то, что называется, слабенькие, тут же прилетел, да, у него веры нету. Я помню, про одного сказал брата во Христе хорошего, что он раком заболел. Тут один брат из нашей церкви, да он, наверное, веры не имеет, да он грешник. Понимаете, вот как трудно быть откровенным, оказывается, да? Казалось бы, ну, родные братья и сестры, люди, которые должны поддержать, помолиться вместо осуждения. А прилетает осуждение. И на Христа всяко говорили тоже, да? И в нем бес. А кто говорит, знаете? То братья и сестры, да родные люди говорили. То есть служитель Божий, Мессия или он ученик Мессии, ученик Христа, он в некотором смысле действительно должен делать выводы из этого. Какие делают обычно люди выводы? Ну вот первый же вывод я прозвучал. Он носит маску духовного супермена. Вот у некоторых служителей, вот в Томске погонюсь и в Кемерово встречал. Как дела? Хорошо. Ну не бывает такое, брат, сестра. Ну не бывает, чтобы 40, я 44 года в церкви, чтобы у всех 44 года было хорошо. Ну у кого-нибудь бывает же плохо? Ну у меня, например, бывает. То есть это маска духовного супермена. Он понимает, что, так сказать, плохо сказать нельзя, потому что тут же начнется либо расспросы, либо какое-нибудь суждение. А, все хорошо. А, слава Богу, еще больше. Ну, вот такое маска духовного супермена. Я вот написал ему в ответ в интернете, что никто, не ему, а тем, кто осудил Ватулю, никто не вправе оценивать силу чужой веры. Каждый ответит за себя. Никто не может оценить веру. Я примеры не писал, но вам расскажу, потому что это очень интересно, на мой взгляд. Некоторые я уже их приводил. Есть такой роман замечательный, название забыл, конечно, тут же. Но он роман такой документальный, про Мексику. В Мексике в 17 году, в 1917, тоже была революция, как в России. И она еще была более страшная даже. Там убили всех священников, до единого. У нас расстреливали через раз, а там всех уничтожили. И во всей Мексике был один священник. И знаете, кто это был? Это был очень слабый человек. Очень слабый. Пьющий. Ну, там у них можно, у православных, у священников, у католических бывает, что они могут пить в какие-то время, когда не постуют. Пьющий человек, слабый, но далеко не ангел. Ангелы либо сбежали, либо их убили у всех. Он был единственным священником во всей стране. Он ходил по тайным тропкам, по горам, приходил в католические семьи, а там давал им причастие, у него был такой алтарь походный. Вот. Да? То есть в момент, когда в этой стране было 500 000 священников, он был кто? Ну, да, рядовой какой-то священник, где-то там, ну, как говорится, пария, можно даже сказать, да? Да, он, потому что, ну, выпивал, слабость у него была, там какие-то еще были слабости, наверное. Человек. И все. А любой священник человек, и больше ничего. Иначе он не может даже понимать, как это написано в Библии, чтобы понимать, что люди страдают чем. Вот видите, да? Потом я пример приводил еще в Польше. Тоже страна католическая. Во время нашествия фашистов, после 39 года, когда Польшу разделили между СССР и Германией наполам, вот, в той части, которая была разделена Германией, там убивали евреев с 8 до 5. И католический священник, он, ну, он жил, работал, не закрывали эти, значит, они, фашисты не закрывали церкви, даже наоборот открывали их в России, например. И, а напротив жила тоже католичка, но такая, как по-нашему сказать, гулящая, да? Вот. А у них в подвале там спасались детки еврейские, да? Вот она не была идеалом веры, она не такая непоказная была, там, походку не изображала, но у нее было доброе сердце. Ее сделали праведником мира, Помните, когда блудница спасла целый город? Не город, а евреев, когда нападали на какой-то город. Помните, Раав, блудница, да? То есть нельзя оценивать силу веры, когда лежишь на диване, пузо почесываешь, да? Ну, все нормально. Сила веры когда? Когда трудно. Когда смерть. Когда крест. Вот тогда. И Павел Николаевич, однажды очень давно, когда только еще свобода началась, я приезжал в Усть-Илимск, еще жил, он хорошую фразу сказал. Это сейчас все пена. Она схлынет. На самом деле схлынула. Ну, правильно, нет? Пришел Мамон в Россию. Где эти верующие, которые там миллионами были? Нету их никого. Нынче православное Рождество. Около миллиона, 1 400 000 пришло. А раньше, помню, по 7 было миллионов. Где они все? А у нас после ковида. Ковид, несчастная какая-то молекула. 40% церкви выбила. И у нас даже меньше стало гораздо. Уж такая маленькая была, еще меньше стало. Какой-то ковид, год не ходили в церковь, как там находили, кстати, что маленькая общинка. Вот. И все, привыкли. Я вчера это, внуку тоже пишу, говорю, пойдешь, ну я маленько прибавлю, я посмотрю по трансляции. Ну хоть такая отмазка есть, что глядят, может по трансляции кто-то, не знаю. То есть, на самом деле, как Господь, а Господа всегда осуждали. Он пьет с мытарями, он пьет с грешниками, он водится с всякими двоечниками. Мы-то вон такие святые, он сами не водится. А наоборот, там лицемера говорит постоянно, понимаете, да? То есть были и в те времена в иудейской, так сказать, церкви, своеобразной церкви первенцев, люди, которые считали себя великими, такими, ну, так, духовными суперменами. И они Иисуса очень не любили, очень. Они его распяли даже за это. Он им лицемера, гробы окрашены, в их ханжи, там все время их ругал. То есть, другими словами, каждый человек не должен бояться людей, только Бога. И если его начинает маску духовного супермена вешать, он должен понимать, что ведь это тоже ложь. И твоя слава Богу – это ложь. Никакая не слава, никому не Богу. А ты просто отмазываешься, чтобы тебя не трогали. Ну это понятно, я не осуждаю, потому что понятно, почему происходит так. И мы все имеем право на Божью помощь, как и Мессия. Вот. И никто не вправе оценивать нашу веру. Мы не должны этого бояться абсолютно. Это безумие просто. Вот, допустим, сейчас. Да, сейчас не Мексика священников не убивает, сейчас не Польша там евреев не убивает. Но тоже, как я называю это, безумие коллективной ненависти, да, в стране? Безумие коллективной ненависти. Очень многие верующие поддались. И причем поддались пасторы, ну, в Томске, в частности, я знаю. То есть люди, казалось бы, должны быть на баррикаде, да, ученики Иисуса. Они поддались этой коллективной ненависти. Поэтому выбор всегда у священника, ну, служителя любого формы служения, вот, такой. Либо притворяться, да, с таким духовным суперменом. Это очень опасно, Господь не поддержит. Либо имитировать такую деятельность, так сказать, в душе, не ожидая ничего. Либо, как вот мой вариант, отстраненность. Я очень молчаливый по этому поводу. И самоизоляция. Либо, как пишет Ватуля дальше, найти исповедника. Дело в том, что у психологов, например, которые тоже много с людьми разговаривают всю жизнь, у них есть супервайзеры. То есть люди тоже психологи, более опытные. И они могут прийти раз в неделю и, так сказать, своими болячками тоже поговорить, потому что все это надо. Наш исповедник – Господь Иисус. Мы можем на своей кровати в тишине за целый день ему исповедоваться, когда нам было очень тяжело, когда мы совсем не верили, бывает каждый день у некоторых, когда вот нет никакой надежды, когда вот такая депрессия, плачешь прямо. Бывает, что делать? У меня бывает депрессия каждую осень. Поэтому наш исповедник Господь. Ну, еще бы неплохо, как вот Леша все время говорит, найти человека, ну и помните, да, об этом говорил и Вадим, найти человека, с которым можно тоже пообщаться, который не будет бутылом, не пойдет сплетни по селу носить, а просто помолится вместе с тобой, не осудит тебя при этом. Это тоже исповедник. Это может любая сестра, брат, это неважно. Тут у нас всеобщее священство, нам проще всех. Вот любой человек, член церкви, это если настоящий не бутыла, не сплетник, то можно сказать, вот мне такая проблема, давай вместе помолимся, может быть, там что-то еще, какие-то советы, может быть, даже иногда. Ко мне подходил дедик однажды, давно-давно еще, только он пришел в церковь и говорил, что вот я бы хотел, чтобы ты был моим этим там супервайзером, условно говоря. Я говорю, нет, я человек очень гордый и очень неделикатный. Ну, я, конечно, друга могу быть, да, я умею дружить, но в плане там, как сказать, душепечитель, вот это любимое словечко, нет. Я совсем холодный человек, мне некоторые звонят, бывает, что они говорят, я говорю, если бы я тебе скажу, проблема, сказал, ты плакал бы 3 недели бы. Вот так я отвечаю всегда, кто бы мне не звонил, там бывает плачется, бывает даже пасторы приходят ко мне в Томске и говорят, вот, он, у меня мат напал, бывает такое у мужчин, даже у пасторов мат нападает. Они, ну, внутри, конечно, снаружи не матерятся, стараются. Так вот, когда у человека большая тяжесть, да, он может помолиться Господу, может быть, да Господь пошлет такого человека, который просто бы выслушал и молча помолился, не давал бы совета, не осуждал и уж тем более никому не рассказывал. Была выделена такая штука, мой друг, ну не мой друг на самом деле, а просто знакомый хороший, значит, у него была проблема там, ну кто знает, понимает слово «малак», я скажу и больше ничего, вот, и вот он взял, рассказал кому-то, и вот уже доложили, тут же отлучили, ну, понимаете, вот как бывает ужасно, понимаете, да? Да, вот так бывает у деленных, что тут же, так сказать, поэтому, когда нам тяжело, как Иисус тяжело точил одному, мы должны понимать, что Дух Святой, Он всегда помогает тем, кому очень тяжело, даже если мы слабые. Понимаете, слабость – это не грех. Абсолютно. Не надо ее стесняться. Если человек понимает, что он слабый, у него есть возможность быть сильным. А если он думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Все наоборот в церкви. Если ты ощущаешь себя и глупым, и слабым, и у тебя что-то не получается, там, и ты совсем один, тоже бывает, хотя и церковь там бывает, то в этом случае надо понимать, что значит, впереди есть возможность выхода из ситуации. А если ты уже подпираешь рогами небо, да, и такой всех судишь, всем решаешь, все такое, все знаешь, ну, это однозначно падение будет. Причем будет такое падение, что мама дорогая. Поэтому ничего плохого в слабости нету, даже если человек как бы занимает какое-то положение, ему надо просто искренне в этом и Господу признаваться, может быть, искать и человека иногда, потому что это тоже нужно человеку. Вы знаете, такой синдром есть вагонов, да, в железной дороге. Раньше же не было исповедали, не было психологов, но были поезда, и мы ездили туда-сюда, то в Москву там, за шмотками, то еще что. И вот трое суток, ля-ля-ля-ля-ля, помните, да? Ля-ля-ля, все расскажут. А это и есть исповедь, человеку легче. Ну так мы устроены, так вот там Господь сделал. Вторая сигнальная система – это единственное, чем похоже на Бога. То есть у нас есть речь. И вот, когда мы все выскажемся, и даже мне один человек говорил, ты когда, говорит, молишься, молись всегда вслух. Почему? Потому что человек мыслит только тогда, когда он говорит и когда он пишет. Когда он просто думает, даже молча молится, у него мысли витают. Они не имеют формы, они как эти, как птички, да? А когда он высказывается, ну, даже в молитве, допустим, Богу, и когда он кому-то говорит речь, и особенно когда он пишет, тогда мозги уже работают как положено. Там уже, так сказать, все запятые на месте. Да, когда читать вслух тоже. Потому, вообще, надо сказать, что умная молитва, называется она появилась только в средние века. В те времена, когда Господь жил на земле, люди читают только вслух. Вот можете себе представить, да? То есть читание про себя и молитва умная, называется она появилась после уже. Помните, такая притча есть? Пришли в храме двоих помолиться. Я один говорил, помните, да? Он именно говорил, так было принято. Не молились про себя, не было этого. Я не заставляю никого молиться вслух, дело не в этом. Но просто человек так устроен. Поэтому хорошо, Господь говорит, зайди в свою комнату, именно поэтому, да, закрой дверь и говори, говори, говори Господу. Говори про свои болячки, говори про свои тревоги, про свои страхи. Господь не отринет слабого. Гордого, да, бывает. Слабого никогда. Господь врач. А для врача нужно, чтобы знать диагноз. Господь один точил и топтал. Я вот для Яны специально и для еще одной девочки скажу, что точила – это такое корыто деревянное, большое деревянное корыто, куда сваливают 12 ведер черного винограда, винного, и ногами топчут. Получается сусло. Сусло его потом процеживают, получается вино молодое. Ну, не сразу, конечно. Вот именно ногами топчут. Это вот точило. То есть это не точит пилу какую-то, а это ногами топчет виноград. Поэтому и капли там, видите, запятнал все одеяние. А виноград и в те времена, и сейчас вино, сусло вот это прообраз крови. Поэтому там дальше говорится о том, что Бог будет наказывать народы. Да, к сожалению, и это будет. Мы можем всю жизнь говорить о любящем Боге. Ну, есть такие желающие. Но это вся будет правда. Это будет полуложь. Да, Бог любит людей. Но мы видим, чем это закончится. Да? Не вечно духу моему быть поругаемым. Бог определяет время, его даже Иисус не знает, только Бог, когда он пошлет своего Господа, для чего? Народа попирать. И тоже один. Вот такова участь служителей Бога. Но Бог не оставит их в помощи, я думаю. Не оставит помощи. Просто нам, когда мы видим слабость человека, надо понимать, что наша реакция должна быть солидарность. Обнять. Где-то, может быть, помолиться, утешить. Но ни в коем случае не передавать никому об этой слабости. И ни в коем случае не осуждать.
Место встречи изменить нельзя. Крест – это то место, где встречается грешный человек и святой Бог. Единственное место, где можно встретиться со Христом. Значит, и от нашего выбора мы ходим по горизонтали, как перекладина креста, а Бог ходит по вертикали. Вот. И если Господь нас увлечет, то мы сможем подняться вверх с Господом. А если не увлечет, то только опуститься вниз, в преисподнюю, туда, куда и сам Господь не сходил. То есть он был наверху, и он был внизу. Вот. И его движение именно такое. Поэтому, значит, с момента согрешения в Эдемском саду человек ходит по своей воле и игнорирует порой волю Божию. А воля Божия, она написана благая, угодная и совершенная. И поэтому, значит, от нашего выбора, который мы сделаем, зависит наше будущее. Наше будущее зависит от этого. И мы почитаем слово, которое как раз об этом и говорит. 13 глава «Деяния святых апостолов». В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка и иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волх, ибо таково значит и имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг наполнил мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господним. Стоит удивляться, потому что учение Господне, оно необычное. Оно необычное, почему? Потому что сам Бог является тем руководителем, тем, кто направляет путь, тем, кто побуждает к добрым делам и так далее. То есть поддерживает слабых, укрепляет немощных силой своей, не человеческой, но силой своей. И мы видим, что, кроме всего прочего, помимо этого, кроме того, что есть Слово Божие, то есть для первых апостолов, для первых учеников было Слово в устной форме, Вот, но оно передавалось из уст в уста. Значит, и также в первой церкви мы видим водительство Святого Духа. Вот, и водительство Святого Духа было совершенно очевидно. Почему? Потому что Дух Святой говорил не одному, только Павлу или Варнаве. Он сказал группе, которая молилась и постилась. Они специально молились и взяли пост для того, чтобы узнать волю Божию, для того, чтобы узнать, в чем заключается воля Божия. И мы видим, что Дух Святой не замедлил им ответить, ответил и посылает Варнаву и Савла, и он же Павел, посылает на дело служения. Тогда третий стих. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Так, к чему призвал? Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». То есть, очевидно было для всех этой группы постящихся и молящихся, что Дух Святой благоволил отпустить Варнаву и Савла на дело, к которому он призвал их. Вот, и сии, вот четвертый стих, и сии, быв послан Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого волхва, лжепророка иудеяна именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савлу, пожелал услышать Слово Божие. Ну, естественная потребность человека услышать Слово Божие, услышать его. Вот, и поскольку Варнава и Савл были готовы к этому действию, потому что на них возложили руки, значит, и Дух Святой отправил их за этим делом, то они, собственно, этим и занимались. Они проповедовали Слово, проповедовали Иисуса Христа, значит, для того, чтобы люди уверовали и спасались, для того, чтобы спасались. И здравый интерес Сергия Павла как раз и заключался в том, чтобы услышать Слово Божие из уст людей, которые это Слово знают, которые водимы Духом Святым. Конечно, он этого не знал, что они водятся Духом Святым, что они посланы Богом, что они посланы Духом Святым. Он просто пожелал услышать Слово Божие. Вот такое внутреннее желание у него возникло, которое реализовалось. То есть он, значит, это было доведено до Варнавы и Савла. Вот. Но возникло препятствие. Значит, 8 стих. А Елима волх, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. То есть мы видим, что сегодня люди по-разному, во-первых, воспринимают Слово Божие, во-вторых, есть всегда противящееся Слово. То есть мы это наблюдаем из своей жизни, то есть тогда, когда человек захочет послушать, всегда возникают какие-то препятствия. Когда нужно делать дело, возникают какие-то препятствия, какие-то помехи и так далее. И всегда в этом случае, ну, я, по крайней мере, так размышляю, а почему возникло это препятствие? И почему нужно слушаться этого человека, который отвращает от веры, а не Бога? Вот, и всегда ответ очевиден. Ну, нужно слушать Бога, нежели человека. Человек – это человек, тем более, когда человек может, Вадим, быть различными духами. Различными духами. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, на Елиму, сказал: «О, исполни всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой неправды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Вопрос. «И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господне. Почему он удивился учению Господне? Потому что это учение было со властью. Потому что это учение было с силою. Потому что те, которые противятся, были постыжены. В данном случае, значит, Елима Волх был постыжен, то есть вообще ослеп. Ослеп просто от того, что ему сказать. Ты что, совращаешь с прямых путей Господних? Да, и я думаю, что всякая помеха Господу, она будет разрешена тем или иным способом. Ну, вспоминаем апостола Павла, он же Савл, значит, когда он еще и Савлом и был, значит, как он гнал церковь Господню, как Господь разрешил этот вопрос. Тоже ослеп, но потом через молитву, через рукоположение, значит, возложение рук, прозрел. Но я думаю, что не только физически, но и духовно. Прозреть духовно, наверное, гораздо важнее даже, чем физически. Потому что видеть духовный мир своими очами гораздо больше значит, чем, наверное, видеть окружающий мир. Хотя по значимости мы видим, что значит, человек так устроен, что 80% информации он воспринимает через зрение, там 10% через уши и так далее. То есть самую большую часть информации он воспринимает вот именно таким образом. В духовном плане тоже, значит, нужно иметь духовные очи, чтобы видеть ситуацию, какая ситуация. И своими духовными очами Савл увидел этого волхва в неприглядном виде, совершенно неприглядном виде. И, значит, совершил то, что совершил. Здесь, кстати, тоже написано до времени. То есть он ослеп до времени. Вот. И естественно, что Сергий Павел удивлялся этому учению, потому что это учение было со властью. Ну и как в первой главе Деяний святых апостолов написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Мы видим, наблюдаем на протяжении вот нескольких глав, с первой главы до сегодняшнего дня, до 13 главы, что это так и есть, что Господь как предвозвестил, так и совершает сегодня через людей, которые посвящены именно для этого, для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего в чудный свой свет, рассказывать о Господе, о том, какой Господь, что Он совершил в моей жизни, для того, чтобы люди могли уверовать. Сегодня, кроме всего прочего, не только духи зла, которые отвращают от веры, есть еще духи противления в самих людях, которые противятся установлению Божьему. Что с ними будет? Если они будут продолжать противиться, естественно, для них вполне естественно, что они сойдут в преисподнюю. Два пути, только два пути, на небо или в преисподнюю. С Богом или без Бога. И поэтому у человека есть выбор. Вот этот свободный выбор как раз и дал Господь, и заметьте, что он этот выбор ни у кого не отнимает. То есть человек сам выбирает, где он будет и с кем он будет. Будет он с Господом в раю или без Господа в аду. Сам человек избирает. Вот. Поэтому здесь мы видим тоже, значит, благость Божию даже она заключается в том, что Господь помиловал Савла. И я думаю, что помиловал и, значит, Елиму волхва, потому что написано, до времени он будет слеп. То есть надо, чтобы у человека открылись не только физические очи, но и духовные очи, чтобы он прозрел, чтобы он увидел себя, значит, в плохом положении, в состоянии плохом. Сегодня чтение на каждый день было Исаия 53 глава. Ой, не 53, 6. 6 глава, сейчас мы откроем. Там тоже интересно. Еще одно место возьмем, тоже достаточно интересное. Состояние пророка Исаия, когда он увидел Господа. Шестая глава пророка Исаия, с 5 стиха. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». То есть в присутствии Божьем он прозрел, он увидел Господа, и он увидел свое состояние собственное, что это состояние неправильное. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». 9 и 10 обязательно прочитаем. Почему? Потому что это определение. Это определение для тех людей, которые слышат слово. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Конечная цель Господа – исцеление от проказы греха, от всего греховного. И для этого существует путь Слова Господня, услышать этот путь, увидеть своими глазами, уразуметь, принять сердцем и, значит, получить исцеление через видение. Но Господь говорит, что они не могут этого сделать. Я им говорю, а они не могут ни слышать, ни видеть, не уразуметь, потому что если бы они уразумели, если бы они услышали, если бы они увидели, то они обязательно были бы исцелены. Конечная цель и правильная цель – это исцеление, исцеление от проказа греха. Потому что от греха мы знаем все проблемы человека. От греха. Ну и еще прочитаем. Обязательно прочитаем. Почему? Потому что это важно. То есть провозглашение слова – это важно. 4 глава притчи, 20-21 стих, может быть и дальше даже. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». То есть мы видим, информация от Бога, она заходит через, значит, через уши, через глаза, через провозглашение, значит, чтобы, так, когда у нас есть слух, когда у нас есть глаза, чтобы нам услышать Господа, что Господь говорит нам конкретно, для того, чтобы быть исцеленными. Не только на духовном уровне, но и на физическом уровне. И здравие для всего тела его. То есть вот для чего провозглашается слово. Поэтому, значит, совет чтения Писания читайте вслух, смотрите своими глазами. Значит, здесь высвечивается, когда не высвечивается, имейте с собой Библии, чтобы убедиться, что действительно проповедник читает именно те слова, которые вы слышите. Воспринять ухом, воспринять глазами, потому что зрительная память, она тоже имеет место. Зрительно мы запоминаем те слова, которые записаны в Священном Писании. И восприятие слова, оно происходит вот именно таким образом. Через наше зрение, через наши уши, через уразумение, то есть мы анализируем то, что услышим, и, естественно, через принятие. То есть мы сердцем принимаем все те слова, которые Господь обращает сегодня к нам. Поэтому пусть Господь благословит всех людей слушать Слово Господне, видеть Слово Господне, читать Слово Господне, читать вслух, для того, чтобы уразуметь, что Господь сегодня предлагает каждому человеку. Чтобы Господь мог спасать людей. Потому что если они не услышат, если они не увидят, если они не разумеют, то не будет исцеления.